Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами продолжим беседовать о божественной и человеческой природе нашего Господа и о Его спасительных деяниях. В прошлый раз мы говорили о человеческой природе Господа, о том, что согласно учению православной церкви, оно в этом отношении очень прочно опирается на Священное Писание, на свидетельство апостолов. Господь наш Иисус Христос является одновременно и совершенным Богом, и совершенным человеком. Мы говорили о том, что Он не является таким кентавром, полубогом, получеловеком. Он не пережил метаморфозу, не пережил трансформацию. Знаете, как в сказках, когда Вольга оборачивается серым волком, он уже в этот момент не является человеком, он уже в этот момент серый волк. Но воплощение этого не означает, Христос ни на минуту не переставал быть совершенным Богом. Он принял, воспринял на себя человеческую природу. Поэтому Господь наш Иисус Христос является и Богом, и человеком полностью и во всех отношениях. Ни та, ни другая природа не изменилась, ни та, ни другая природа не превратилась во что-то другое. Господь Иисус является полностью Богом и полностью человеком. Мы говорили о том, почему принципиально важно для нашей веры, что Господь Иисус есть Бог. Потому что все свидетельство Священного Писания о том, что Бог есть любовь, держится на том, что тот, кто претерпел за нас крестную смерть, есть не просто Божий посланец, не просто некая выдающаяся личность. Он есть Бог. Если принять точку зрения, скажем, некоторых либеральных протестантов, что Иисус Христос есть просто человек, который нам показывает Божью любовь, то, естественно, все евангельское повествование оказывается довольно бессмысленным. Каким образом смерть еще одного хорошего человека может доказывать Божью любовь? Божья любовь свидетельствуется в жертвоприношении нашего Господа только если это жертва со стороны Бога. Если тот, кто умер на кресте ради нашего спасения, есть одновременно и совершенный человек, и совершенный Бог. Также мы говорили о том, что Новый Завет называет Иисуса Христа Господом. Мы уже привыкли к этому слову, но в библейском контексте оно исключительно важно. Это в греческом языке там стоит слово «кириос», то есть Господь, которым в дохристианском переводе Ветхого Завета в Септуагинте заменяется имя Божие. Там в еврейском языке стоит четыре священные буквы, которые означают имя Божие. В Септуагинте, в дохристианском переводе Ветхого Завета, это передается словом «кириос» – «Господь». И вот это же слово «кириос», оно в Новом Завете прилагается к Иисусу Христу. Точно так же мы знаем, что Господь Иисус именуется в Новом Завете «Спасителем». Мы знаем, что в библейском контексте, в контексте Ветхого Завета, Спаситель может быть только один – Бог. Поэтому очень важно, что когда мы уповаем на Иисуса Христа, как на нашего Господа и Спасителя, мы уповаем именно на Бога. Мы также говорили о том, что очень важно, что Господь Иисус является человеком. Он является искупителем, спасителем нашего рода. И для того, чтобы быть нашим искупителем, он должен принять на себя человеческую природу, стать одним из нас, во всем подобном нам, кроме греха. Мы немного поговорили о ересях, которые отрицали и божественную, и человеческую природу Спасителя. Сейчас, в наше время, из ересей, отрицающих божественную природу Спасителя, наиболее распространена секта свидетелей Иеговы. Они по своему богословию, в общем-то, напоминают
ариан, достаточно древнюю ересь. И были ереси, отрицавшие полноту человеческой природы Спасителя. Это были гностические ереси, которые исходили из того, что материальный мир – это вообще что-то плохое. И поэтому Христос не мог иметь материального тела. Потому что материальное тело – это что-то ужасное. Это что-то, что в принципе не может соприкасаться с божеством. И поэтому апостол Иоанн, решительно отвергая подобного рода ересь, он говорит, что всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это дух Антихриста. То есть апостол Иоанн подчеркивает, что Иисус Христос пришел во плоти. Он пришел в человеческой природе тоже. У него есть и божественная, и человеческая природа. Сегодня мы немного поговорим о том, для чего пришел Господь? С какой целью? Почему это понадобилось? Но перед этим мы немножко еще обратим внимание на некоторые свидетельства Писания, которые подчеркивают человеческую природу Христа. Мы не будем на этом подробно останавливаться, потому что я обычно реже оспариваю. Все-таки сейчас большинство людей согласны с тем, что Иисус Христос – человек. Но мы можем вспомнить, как евангелист Иоанн говорит о том, что Слово стало плотью, то есть стало человеком. О том, что един посредник между Богом и человеками – человек Иисус Христос, как пишет апостол Павел. Надо еще отметить одну важную деталь. Церковь верит, что Господь Иисус и сейчас является человеком. То есть не развоплотился, когда совершил свое земное служение. Опять же, вероучение некоторых сект, например, у тех же свидетелей Иеговы, считается, что тело Иисуса потом, он потом от него избавился, он развоплотился. Церковь исповедует, что Иисус Христос и сейчас является человеком, и это важно для нашего спасения. Это важно, поскольку он продолжает осуществлять свою миссию как нашего ходатая и нашего спасителя. О чем мы будем говорить подробнее. Но мы должны поговорить о том, от чего и для чего Христос пришел нас спасти. Когда читаешь Евангелие, всегда бросается в глаза несоответствие того, что принес Христос, и того, что от Него ожидают. Даже апостолы. Существует огромное непонимание между тем, что Господь принес, и тем, что люди хотят, тем, что они ждут, тем, во что они верят. Люди ожидают Мессию как спасителя от тех неприятных внешних обстоятельств, в которых они находились. Тогда иудейский народ жил под властью римлян. Римляне были достаточно суровыми правителями. Один историк назвал Римскую империю машиной по выкачиванию налогов. И, как нам известно, люди жили достаточно бедно и голодно. Некоторое время назад археологи раскопали одно из кладбищ иудейских того времени, времен Господа Иисуса, и анализ костей погребенных там людей, он позволил установить, что люди не доедали большую часть времени, а время от времени голодали. Жизнь была достаточно сурова, и люди ожидали установления мессианского царства, которое покончит с иностранной оккупацией и которое принесет царство изобилия. То есть придет Мессия, крепкой рукой выгонит язычников и установит такое царство мессианского изобилия. До нас дошла иудейская литература того времени, где описывается, на наш взгляд, наивно, может даже несколько смешно, царство изобилия, которое должен принести Мессия. Что будут сниматься 10 урожаев в год, там каждая ветвь винограда будет приносить 50-кратный урожай. Нам это кажется все немножко смешным, но тогда люди просто жили довольно голодно, и им царство мессианское представлялось как царство материального изобилия, где просто вдоволь еды. Вдоволь еды, где нет угнетения, где нет необходимости непосильно работать. И надежды людей были направлены к осуществлению вот этого царства. Люди хотели быть спасенными от каких-то внешних обстоятельств, которые над ними тяготеют, которые другие люди, которые их угнетают, бедность, нехватка необходимого. Люди хотели спастись от всего этого. И они смотрели на Господа Иисуса с надеждой, как на того, кто установит вот это вот мессианское царство. И между Господом и народом, даже между Господом и апостолами существует вот такое трагическое непонимание, когда читаешь Евангелие, когда Господь приходит для того, чтобы спасти людей от совсем другого, от того, что они даже не очень понимают, что им нужно спасаться, от греха. Мы читаем в Евангелии, что «роди же сына, и наречешь имя ему Иисус, как возвещает ангел Иосифу, ибо он спасет людей своих от грехов их». Люди ожидают спасения от чего-то внешнего по отношению к ним, от угнетателей, от бедности, от каких-то тяжелых, неприятных обстоятельств. А оказывается, что Мессия приносит им спасение от грехов их. Очень часто человек считает, что спасение – это что-то такое, что вот меня должны избавить от чего-то, что на меня снаружи давит. От каких-то тяжелых обстоятельств, от людей, которые меня обижают, от несправедливости, которую мне причиняют. И Евангелие говорит о том, что проблема-то не в этом, что наша проблема находится внутри нас самих, и это грех. Иногда бывает, когда со стороны видишь человека, который места в жизни не нашел, очень он огорчается на всех, со всеми у него конфликты, он на всех обижается. И чем больше выслушиваешь, тем больше понимаешь, что проблема очевидна в нем. Что это человек, который не может нормально уживаться с людьми, он не может нормально приобрести профессию, он не может нормально работать. И он возлагает свою вину на других людей, у него другие люди виноваты. Но на самом деле проблема у него внутри. Ему нужно перемениться для того, чтобы не страдать от последствий своих собственных безрассудных поступков, своей собственной неспособности вести себя благоразумно. Но при этом он этого видеть не хочет, он видит только то, что вот его другие люди обижают, другие люди поступают с ним несправедливо. И вот Господь приходит спасти нас от греха. Не от каких-то внешних обстоятельств, но от того, что изнутри приносит нам разрушение и гибель. От греха. И очень часто человек даже не очень понимает, о чем речь-то. Не учите меня жить, лучше помогите материально. Проблема с этим высказыванием та, что иногда человек приходит в материальное расстройство, не всегда, но иногда. Как раз из-за того, что он неправильно живет. Итак, что же такое грех? Для того, чтобы понять, что это такое, нам важно понять, для чего мы вообще сотворены. И для того, чтобы понять, что такое болезнь, нужно представлять себе, что такое здоровье. Для того, чтобы понять, что такое ненормальность, нужно хоть и издалека представлять себе, что такое норма. И вот Священное Писание нам открывает, что мы созданы для того, чтобы жить с Богом. Для того, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Мы созданы для того, чтобы обрести вечную радость в Нем. И грех – это наша неспособность, нежелание соответствовать этому нашему предназначению. Как пишет святой Иустин Попович, знаменитый сербский святитель, в действительности первородный грех означает отвержение человеком определенной Богом цели жизни, уподобление Богу на основе богообразной человеческой души и замена этого уподоблением дьяволу. Ибо грехом люди перенесли центр своей жизни из богообразного естества реальности во вне Божию реальность, из бытия в небытие, из жизни в смерть, отринулись от Бога и заблудились в мрачной, беспутной дали фиктивных ценностей и реальностей, так как грех отбросил их далеко от Бога. Слово «грех» амартия буквально значит «промах», «непопадание в цель». У нас есть цель в жизни, которой мы должны соответствовать, и мы не попадаем. Мы следуем куда-то в совершенно другом направлении. Обычно в обычном разговорном языке слово «грех» связывается с какими-то неправильными поступками. Что вот грех – это что-то такое, что я сделал не так. Грех – это если я совершил кражу, или если я напился, или если я что-то еще сделал. Причем иногда люди под грехом понимают вещи, ну, больше обрядовые даже, чем, собственно, нравственные. Но грех – это более глубокая проблема. И одна из проблем, которые у нас существуют, это то, что мы склонны рассматривать проявление греха как, ну, какие-то изолированные акты. Вот примерно так же, как алкоголик говорит, что да, вот я третьего дня, позавчера, и вчера, и сегодня напился, но у меня вчера было день рождения, позавчера было день рождения у моего друга, третьего дня мы отмечали 200 лет граненого стакана, а сегодня у меня было очень плохое настроение, я поругался со всеми, меня все обидели, и опять же я решил вот поправиться. У меня всегда есть веские причины, а мы смотрим со стороны, и мы понимаем, что этот человек больной просто, что он утратил контроль над своей жизнью, что он находится в плену вот этой больной страсти. И грех, он в каком-то отношении похож на химическую зависимость. Собственно, химическая зависимость – это частный случай греха. Грех – это глубокая порча человеческой природы, которая приводит к тому, что человек совершает вот эти все греховные поступки. Это порча человеческой природы в церковной традиции называется первородным грехом. Наша проблема не только в том, что мы время от времени совершаем неправильные поступки. Наша проблема в том, что сама наша природа повреждена грехом. Как говорит псалмопевец, вот я в беззакониях зачат есть, во грехе родила меня мать моя. Мы уже рождаемся, наследуя поврежденную природу, природу, которая отпала от Бога, и мы уже рождаемся со склонностью к греху. Это учение церкви было и остается предметом критики, предметом нападок и предметом, в лучшем случае, недоумений, и нам стоит некоторые эти недоумения рассмотреть. Мы знаем, что грехопадение, повреждение человеческой природы явилось результатом греха первых людей, греха Адама и Евы. Того, что первые люди не послушали заповеди Божьей и предпочли вместо этого послушаться змея. И люди часто говорят, ну, когда-то давно, когда-то на заре человеческой истории какие-то люди согрешили, я тут при чем? Каким образом я могу быть виноват в том, что я не совершал? И для того, чтобы понять, о чем идет речь, нам важно обратиться к библейскому повествованию о грехопадении в 3 главе книги Бытия. Там содержится очень важный, очень глубокий рассказ о том, что произошло. И мы читаем, как Бог поселил первых людей в райском саду, и они могут вкушать все плоды, кроме плодов дерева познания добра и зла. И иногда спрашивают, ну, если Богу не нужно было, чтобы они вкушали эти плоды, почему бы он не обнес его забором тогда, например? Почему у них была возможность это вкусить? Почему он не предотвратил это? Потому что у Адама и Евы должна была быть возможность проявить послушание Богу. У нас есть возможность проявить послушание Богу только когда у нас теоретически есть возможность согрешить, но мы ее принципиально отвергаем. Как-то я видел карикатуру, которая изображала какого-то мужчину на необитаемом острове. Знаете, как на карикатурах рисуют необитаемые острова. Такой вот пятачок песчаный, на нем стоит одна единственная пальма. И вот этот человек слепил себе из песка изображение такой полной женщины, которая стоит, уперла руки в боки, и кричит на нее: «Да, с кем хочу, с тем и гуляю». И, в общем-то, понятно, что весь юмор этой карикатуры в том, что на необитаемом острове ему гулять не с кем. Ему даже ругаться совершенно не с кем, потому что он там один. Он не может там впасть в блуд или в воровство, или в какой-то еще даже грех, потому что там просто нет ближних, которых он мог бы своими грехами обидеть. Он там один. Мы не можем его хвалить за то, что он верный супруг, потому что у него физически нет возможности совершить измену. Точно так же, как меня, например, невозможно похвалить за то, что я не беру взяток. У меня физически нет возможности их брать. Я не занимаю должности, на которой мне могли бы их предлагать. Раз у меня нет возможности согрешить, то есть брать взятки, у меня нет возможности проявить свою верность в этом отношении. Для того, чтобы человек мог выбрать послушание Богу и духовно возрасти, духовно измениться, он должен иметь возможность выбирать. И вот это дерево познания добра и зла, оно означало то, что у людей есть возможность добровольно повиноваться Богу. Да, мы можем вкусить этот запретный плод, но мы не будем этого делать, потому что мы любим, чтим, повинуемся и доверяем нашему Создателю. И вот там в повествовании является змей, и мы знаем, кто это такой, потому что в Новом Завете ясно совершенно написано, что древний змей – это дьявол Сатана. И он начинает с того, что говорит Еве: «Подлинно ли сказал Бог? Не ешьте ни с какого дерева в раю». Это, кстати, очень глубокая вещь. Нам тут открыто, что враг начинает с того, что извращает Божие Слово. Он придает этому Слову Божию такой неоправданно суровый характер. Ну вот посадил в саду и запретил есть вообще плоды. А чем вообще тогда питаться? Что за нелепый запрет? Почему он такой преувеличенно суровый? Но это неправда. Бог не давал такого запрета. Бог предоставил людям питаться всеми этими добрыми плодами. И до сих пор мы знаем, как дьявол привлекает внимание людей к тому, что запрещено. Есть множество прекрасных вещей, которые Бог вовсе не запретил. Есть множество радостей и удовольствий совершенно невинных. Но дьявол стремится привлечь внимание людей именно к тому, что не невинно, к тому, что дурно, к тому, что пагубно. И что говорит Ева? Плоды из деревьев мы можем есть, но дерево познания добра и зла не вкушайте плоды, не прикасайтесь к нему, чтобы вам не умереть. Интересно, Бог не говорил «не прикасайтесь». Тут Ева немножко идет на поводу у врага, и она как бы ужесточает этот запрет. И дальше дьявол начинает ее уже впрямую обманывать. Нет, вы не умрете, но будете как боги, знающие добро и зло. И вот, собственно, его стратегия с тех пор совершенно не изменилась, и он также продолжает говорить грешникам: нет, не умрете, будет все в порядке, никаких проблем, вы не беспокойтесь об этом, вы не погибнете из-за вашего греха, это все какие-то там средневековые страхи, которые не должны иметь к вам отношения. И кончается все это тем, что Ева кушает это яблоко, дает Адаму, и когда Бог их обличает, открывается еще одно очень важное свойство греха. Они не каются, они начинают перекладывать ответственность друг на друга. Адам не говорит: «Я виноват». Он говорит: «Жена, которую ты мне дал, вот подсунул мне жену, я же тебе еще и виноват». Это первая семейная ссора в истории, когда Адам перекладывает свою ответственность на Еву. Ева перекладывает ответственность на змея. И опять же косвенно на Бога. Потому что, ну вот, запустил тут змея ползать. Вот. И что ж теперь нам делать остается? И вместо того, чтобы покаяться, они начинают перекладывать ответственность на кого-то еще. это рассказ не только о грехе, который совершился когда-то на заре истории. Я верю, что Адам – это конкретное лицо, и Ева – это конкретное лицо, и грехопадение – это конкретный поступок. Но это также и рассказ о всех нас. Наш грех, он происходит точно так же. Точно так же мы вкушаем запретный плод. Точно так же мы верим не Богу, а змею. Точно так же мы думаем, что мы найдем счастье, славу, что-то хорошее, если мы будем грешить. И в итоге почему-то так получается, что люди всегда на путях греха они находят несчастье. Почему же здесь, уже на земле? Можно, я бы поделился интересным исследованием, которое проводят психологи раз за разом, их много, это не одно и не два исследования в разных странах, что влияет на уровень человеческого счастья. И оказалось, один из факторов, который влияет заметно, это церковная жизнь. То есть люди, которые живут церковной жизнью, они счастливее неверующих. Это противоречит тому стереотипу, что верующие – это вот люди, которые ходят как в воду опущенные, все время хмурые, а неверующие, они, значит, там веселятся и всячески зажигают. А в реальности уровень алкоголизма, уровень самоубийств и другие проявления несчастья, они как раз выше у тех людей, которые не имеют духовных интересов, которые не имеют общения с церковью. Это по разным странам смотрели. И одна из явных обманов сатаны – это то, что грех сделает нас более счастливыми. Даже в этой жизни он никогда не делает нас более счастливыми. Он всегда делает нас несчастными. Всегда и абсолютно. Тут дьявол всегда показывает себя обманщиком, но что трагично в человеческой жизни, трагично в том, как люди свое состояние воспринимают, они вновь и вновь пытаются обрести счастье где-то вне и помимо заповедей Божьих. Где-то в интернете я прочитал описание упрямого человека. Упрямый человек – это тот, который вновь и вновь вводит неправильный пароль, думая, что компьютер сдастся первым. Вот. Грешник – это тот человек, который вновь и вновь вводит неправильный пароль к секрету счастья, думая, что ну, на этот раз выйдет, ну, на этот раз получится. И он на самом деле не находит ничего, кроме несчастья. Несчастья во времени и несчастья в вечности. И люди продолжают, и это самое первое, что бросается в глаза, перекладывает свою ответственность на кого-то, вместо того, чтобы сказать «я согрешил». Самая главная проблема, которая стоит перед человеком, это даже не проблема, вот, собственно, неверия в Бога. Это проблема неверия в то, что он сам является автором своих действий. Когда с человеком разговариваешь, обычно человек не говорит «я решил не верить в Бога по таким-то причинам», «я решил не ходить в церковь по таким-то причинам». Нет. Он говорит, что в его решении виноват кто-то другой. Вот меня соблазнили, оттолкнули, смутили плохие священники, плохие прихожане, там легендарные злые бабки, там еще какие-то внешние обстоятельства. Человек предопределили его решение. Или когда мы видим любой конфликт, любой грех, там, начиная даже от семейной ссоры, всегда человек, начиная с того, что обвиняет других для того, чтобы оправдать себя. Так работает грех. Точно так же, как в случае с Адамом и Евой. Люди сначала доверяют змею, хотя он явно лжет, и это миллион раз проверено. А потом, совершив грех, вместо того, чтобы покаяться, они начинают перекладывать ответственность на кого-то другого, на других людей, на обстоятельства, на гены, косвенно на Бога. Недавно я прочитал медицинское исследование, согласно которому алкоголь работает как депрессант. То есть он, если человек пребывает в унынии, он ухудшает его состояние. Если человек пытается пить с горя, на самом деле ему хуже становится от этого после короткого периода эйфории, и большинство самоубийств совершается в состоянии опьянения. Тем не менее, вот многие люди не верят. Это доказанный факт. Но люди не верят. Потому что им хочется Вы ведь хочется получить вот эту небольшую короткую эйфорию, за которой последует потом обратно спад. Грех вообще работает вот именно так. Когда люди знают, что будет хуже, но они выбирают себе вот это хуже. Но что лежит в середине, в сердцевине греха? От чего он происходит? Потому что иногда грех проявляется, ну, явным совершенно образом. Человек пьяница, там, наркоман, извращенец. Он ведет какой-то явно и очевидно скандальный, безобразный, пагубный образ жизни. Там под забором валяется, его там в участок забирают. Он вид имеет, там, пострадавший от асфальтовой болезни. И видно, да, человек явно не в порядке. Но иногда люди ведут вполне себе социально приемлемый образ жизни, с ними вроде все в порядке, а не совершают каких-то явных безобразий. Грешники ли они? И вот Писание говорит, что мы все грешники. Все. И те, кто грешат явно и безобразно, и те, кто по наружности ведут вполне привычный, приличный образ жизни. Почему? Что такое первородный грех вот по его существу? Ну, самое главное, что мы можем отметить в первородном грехе, это утрата отношений с Богом. Падший Адам не мог передать нам того, что он сам лишился близости Божией. Человек создан так, что в центре его жизни должен находиться Бог. Находясь в правильных отношениях с Богом, человек находится в правильных отношениях с самим собой, с ближними, с миром в целом. Эти отношения подражают отношениям Святой Троицы, где Отец, Сын и Святой Дух предвечно вверяют себя друг другу. Наилучшим образом рая, для которого мы созданы, может служить счастливая семья, где люди любят друг друга, радуются друг другу и служат друг другу. В грехопадении человек отторг себя от Бога и, как планета, потерявшая орбиту, ныне полагает в центр своей жизни тех или иных идолов. Чаще всего самого себя. Но иногда великое дело или великого вождя, или еще чего-нибудь. Склонность ко всякого рода злу и безумию, которым отмечена человеческая история, есть результат этой утраты Бога как центра. Потому что часто бывает, что грех вот против других людей – это просто проявление того, что в центре человека находится не Бог, в центре человека находится что-то другое. Например, деньги, богатство, престиж. Сколько преступлений совершается из-за денег. Помню, как-то давно я смотрел какой-то детектив, и там человек выясняет, кто совершил злодейство, и спрашивает у него с некоторой отрубью, да зачем же ты это сделал? Он ему рассмеется в лицо и говорит, ну, ради денег, разумеется. Когда человек ставит в центр своей жизни деньги, это приводит его к тому, что он совершает преступление. Но в центре жизни человека может находиться что-то еще. Могут находиться удовольствие или престиж или желание прославиться. Там, где в центре человека находится не Бог, это и есть идолопоклонство. У нас слово «идолопоклонство» ассоциируется с практикой, которую можно наблюдать в больших количествах, например, в Индии. Там вот люди делают из дерева такие статуи, таких, значит, божеств. Божества у них такие колоритные. Там лучше на ночь на них не смотреть, и они им там поклоняются, мажут их маслом, там посыпают их цветами, еще что-то делают, вот это идолопоклонство. Но на самом деле идолопоклонство не только это. Идолопоклонство – это ситуация, когда в центре человека находится кто-то или что-то еще, не Бог. В центре жизни человека, так человек создан, должен находиться Бог, не только он. Все остальные ценности в жизни человека должны выстраиваться иерархично, исходя из этой главной ценности. Все остальное следует из правильных отношений с Богом. Когда в центре жизни человека находится не Бог, этот человек находится в состоянии идолопоклонства. Для него что-то другое важнее Бога. И это значит, что в центре его жизни стоит идол. Иногда люди говорят, ну, я человек приличный, я соблюдаю 10 заповедей. Но это, конечно, абсолютно точно свидетельствует о том, что он просто их не читал, потому что 10 заповедей начинаются с самой первой заповеди «Я Господь Бог твой», который вывел тебя из земли египетской, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. То есть вся библейская этика, она строится на отношениях с Богом. Первая заповедь – у тебя есть Бог. И у тебя не должно быть других богов. Никто не может претендовать на то, что он снимает в твоей жизни место, сопоставимое с местом Бога. В 30-е годы, я не помню точный год, 36-й что ли, но вот в Германии уже пришли к власти нацисты, и фюрер стал внушать немцам, что он посланный провидением избавитель народа, и он является самым центральным выражением промысла в отношении германской нации. И часть немецких протестантов это приняли и образовали так называемую группу немецких христиан, на этом стали Библию переписывать, вообще приспосабливаться. Часть образовала так называемую исповедующую церковь, и они сказали, что нет, в центре нашей жизни должен находиться Иисус Христос, а не фюрер. А притязание фюрера находиться в центре нашей жизни мы вот не принимаем. Но иногда бывает не так, что приходит к власти тиран и требует, чтобы его тут принимали как самого главного в нашей жизни. Бывает так, что это, ну, как-то постепенно. Самым главным в жизни человека оказывается материальный достаток или удовольствие, или престиж, или еще что-то, или любимое дело. И вот ситуация, в которой в центре жизни человека находится кто-то или что-то другое, не Бог. Это ситуация идолопоклонства. И вот когда человек начинает ставить в жизнь что-то другое, чаще всего себя любимого, это неизбежно приводит и к конфликтам с другими людьми. Грех порождает враждебность к Богу. Для человека, желающего поставить в центре жизни самого себя или созданных ему идолов, Бог выглядит как угроза его идолам или его самостоятельности, самовластью, самореализации, самоублажению, всему само, вокруг чего вращается падший человек. То есть человек говорит, это моя жизнь. А Бог ему говорит, нет, ничего подобного, это не твоя жизнь. Ты являешься творением, ты принадлежишь Богу, ты не можешь распоряжаться своей жизнью. И человек слышит, воспринимает Бога как угрозу. Бог не даст мне распоряжаться мной так, как я хочу. Грех также неизбежно порождает и враждебность к ближнему. Все конфликты, начиная с семейных ссор и кончая мировыми войнами, порождены тем фактом, что мироздание слишком тесное место для хотя бы двух грешников, каждый из которых хотел бы его себе полностью. Как это прекрасно сформулировал немецкий мыслитель Ницше, яростный атеист, великий поэт, и вот он очень некоторые вещи так ярко выразил. Он сказал так. «Если бы Бог существовал, как бы я вынес, что я не Бог? Следовательно, нет никакого Бога». Человек сам претендует на то, что на самовластие, на то, что он занимает высшее место во Вселенной. Тут выясняется, что это не так, что есть Бог. И человек восстает против Бога. Но вот это желание элиминировать из Вселенной Бога, который мешает не быть Богом, также порождает желание избавиться и от ближнего, который сам претендует, в свою очередь, на божественность. Падший человек желает употребить ближнего в качестве топлива для своего превознесения. У диктаторов это бывает заметно с какой-то детской простотой. У тех, кто лишенных возможностей, это проявляется в более символических формах, например, в составлении такой картины реальности, которая отводит, как сказал поэт, двуногим тварям миллионам, роль того уродского фона, на котором сияют наши достоинства. Мы элита на фоне вот их, а они там быдло. Грех, таким образом, есть состояние, несовместимое с жизнью не в силу того, что Бог по своему произволу так решил, а в силу природы самого греха. Вот это важно понимать, потому что когда люди слышат, что нераскаянные грешники погибнут и нас Слово Божие настойчиво увещевает, чтобы мы не пребывали в нераскаянии. Они говорят, ну, вы же говорите, Бог добрый, вы говорите, Бог любит, Бог хочет всех спасти. В чем проблема? Почему бы Богу не спасти нас, вот просто всех не пустить в рай? Потому что Бог не запирает двери рая перед грешниками. Грех запирает. Грех несовместим с вечной радостью, не потому что по своему произволу Бог так решил, а в силу природы самого греха. Например, если человек является циничным эгоистом, который пользуется другими людьми и предает их, он не сможет иметь счастливого брака и крепкой дружбы. Не потому что ему извне этого кто-то не даст, а потому что он такой, какой он есть. Человек мстительный, злобный, неспособный любить, неспособный прощать, неспособный к бескорыстию, он не сможет возрадоваться Царству Божию не потому, что ему внешним образом не дадут, а потому, что он не сможет. Вот он такой. Говорить о том, что Бог обрекает бедных грешников на ад, бессмысленно. Бедные грешники обречены на ад по своим личным качествам. В какие райские кущи их не запусти, они принесут ад с собой. Адское пламя, оно внутри, а не снаружи. Какое-то время назад я смотрел документальный фильм о разделе Индии. Вот в конце 40-х годов британцы поняли, что они уже не смогут после войны содержать свою империю и решили Индию отпустить. И в Индии часть населения была индуисты, часть сикхи, часть мусульмане. И мусульмане, опасаясь, что их начнут притеснять в Новой Индии, они себе решили выгородить отдельное государство. Это сейчас Пакистан. И поскольку границы были не определены, раздел сопровождался страшной резнёй и изгнанием людей в обе стороны. Порядка 14 миллионов человек были вынуждены бежать, и порядка миллиона людей перерезали при этом. И авторы фильма берут там интервью у человека, который принимал во всем этом участие. Он глубокий старик, он сикх сам. И он сидит, поглаживает саблю и говорит, вот ни один мусульманин от меня живым не ушел. И у него спрашивают, говорят, ну как, вы не сожалеете о том, что вот людей убивали? И он так с гордостью говорит, чего это ради я должен сожалеть? Эти гады вообще половину нашего народа вырезали. И вот что будет с этой душой, когда он покинет тело? Вот что будет, и его можно пустить в рай? Он будет там радоваться в раю? Возможно ли человека с нераскаянным грехом пустить в рай? Но это бездух, его невозможно пустить, потому что ад у него внутри. Это его злоба, это его ненависть, это его нераскаяние, она внутри у него. И ад – это не что-то такое, на что его извне обрекает Бог. Это то, на что он обрекает сам себя. В одной из книг по околосмертному опыту, которую я читал, в одном из видений людей, переживших клиническую смерть, ад описывается как бесконечное поле боя, где преисполненные гордыни, ненависти и ярости погибшие души тщетно пытаются ранить друг друга или удовлетворить страсти, которые за неимением тела они удовлетворить не могут. Я не знаю, насколько достоверно само это видение, я ни в коем случае не пытаюсь ссылаться на это как на авторитетный источник, мне просто это кажется хорошей иллюстрацией. Когда человек умирает в гордыне, в ненависти, в злобе, он вечно терзаем этими своими страстями, но не потому, что Бог его не хочет простить, не потому, что Бог его не хочет помиловать, потому что человек выбирает грех. И этот грех, который умножается на вечность, это и есть ад. Бог благ по отношению ко всему творению. Активное вмешательство Бога, его суд и гнев, тут состоит не в том, что он ввергает в ад того, кто мог бы войти в царство, а в том, что он милосердно полагает предел злу и в итоге препятствует злым терзать добрых и творение вообще. Какова граница и предел, и переживается злыми, как мука. Бог благ по отношению ко всему творению, в том числе по отношению к сатане, демонам и погибшим душам. Нам стоит разграничить тут объективную благость Бога и субъективное восприятие ее творениями. Например, если лишить закоренелого садиста возможности терзать других людей, субъективно это будет восприниматься им как болезненное лишение. Но объективно это будет благом, в том числе по отношению к нему самому, потому что это будет сдерживать его возрастание во зле. Объективно лучше знать истину, чем не знать. Лучше не творить зла, чем творить. Лучше существовать, чем не существовать. Но самими злыми эти хорошие вещи, и истина, и невозможность творить зло, и даже существование воспринимается как мука. Как у Гоголя сказано, для человека нет большей муки, как хотеть отомстить и не мочь отомстить. Объективно, с точки зрения Бога, лишить ненавистника возможности мстить лучше и для других, и для самого грешника. Но для того, кто исходит бессильной злобой, это мука. Но причина муки – это то, во что погибшие себя превратили, а не благость Божия. На муку погибших обрекает отнюдь не Бог, но их собственный грех. И вот Господь приходит для того, чтобы спасти нас от такой участи. Для того, чтобы спасти нас от грехов наших. И вот тут важно подчеркнуть, что это спасение носит вечный характер. Бог приходит для того, чтобы спасти нас для вечной жизни. Потому что бывает, что люди, как и в первом веке, ожидают какого-то внешнего материального спасения, но спасение, оно прежде всего носит такой духовный характер. Бог приходит для того, чтобы нас переменить и для того, чтобы сделать нас другими, для того, чтобы мы могли перемениться и войти в Царство Божие. Потому что если просто взять нас и куда-то запустить в некое богоустроенное место, то получится опять-таки ад. Я читал один фантастический роман, по-моему, Филипп Фармер «Мир реки». Прям был потом фильм снят. И это чисто фантастическое допущение, что все умершие, они воскрешены некой суперцивилизацией, и они поселены в неком идеальном мире, который расположен весь по берегам бесконечной реки, и им выдается при помощи специальных устройств пища, причем так, к которой они привыкли на земле, им все дано, что вот, в чем они нуждаются, ну и что-то начинают делать люди. Они начинают друг друга мучить, воевать, в общем, устраивать на нормальную человеческую историю. И в этом есть все-таки некоторая внутренняя достоверность, что посадить грешных людей в самые райские условия, а им там устроят ад. Для того, чтобы не было ада, нужно человека переменить. Нужно восстановить его отношения с Богом. Нужно восстановить его природу. Нужно полностью и глубоко его переиначить. И Господь приходит для этого. Он приходит для того, чтобы нас спасти от грехов наших. Для того, чтобы нас внутренне переменить. И мы начнем сегодня говорить немного о том, как Он это делает. Христос говорит в Евангелии о цели Своего прихода. Он говорит, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и душу Свою отдать для искупления многих. И везде в центре христианской веры стоит крест. Мы в каждой православной церкви обнаруживаем изображение креста с распятым на нем Спасителем. Над православными храмами стоят кресты. Благочестивые люди носят нательные крестики. Это напоминание о том, что Христос умер за грехи наши. Мы к этому привыкли, но в первом веке это на людей производило чрезвычайно такое смущающее впечатление, потому что это была страшная казнь, которой предавали преступников, серьезных преступников, которые считали заслуживающими такой смерти. И для людей первого века возвещение о том, что Мессия, посланный Богом Спаситель, был распят на кресте, оно звучало скандально. Как говорит святой апостол Павел, мы возвещаем Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумия. Каким образом распятый может быть спасителем? распятый спаситель – это нам привычное выражение. А для людей того века, того времени, ну, спаситель – это могучий воин, который, знаете, вот как в современных этих фильмах, там, про Человека-паука, там, еще каких-то, знаете, вот этих героев комиксов, которые там со страшной силой прыгают, побивают всех злодеев, вызволяют, соответственно, всех хороших. Вот это в глазах язычника, понятно, спаситель, такой могущественный воин. А распятый спаситель, тот, кто сам был предан смерти своими врагами, это казалось полной нелепицей. Но, тем не менее, Христос говорит о том, что на части «я пришел», он говорит о части своей смерти. И вот нам очень важно понимать, что произошло на кресте. Для чего Господь умер. Спасение – это восстановление человека в близких, доверительных отношениях с Богом, для которых он был создан. А в силу этого, в результате, в правильных отношениях с другими людьми, ангелами и тварным миром в целом. Спасение предполагает не только избавление отдельных лиц, но и возвращение мироздания в целом к тому состоянию, которое замыслено для него Богом. И вот спасение предполагает избавление от греха в двух его аспектах – вины и испорченности. Об этом, например, подробно говорит святой Феофан Затворник, когда он говорит о том, что мы пали через прародительское грехопадение и попали в безысходную пагубу. Спасение наше должно состоять в избавлении нас от этой пагубы. Пагуба наша состоит в двух видах зла. Во-первых, то, что мы прогневали Бога нарушением воли Его, потеряли Его боговоление и подпали под законную клятву. Во-вторых, в повреждении и расстройстве нашего естества грехом или в потере истинной жизни и вкушении смерти. Поэтому для спасения нашего необходимо, во-первых, умилостивление Бога, снятие с нас законной клятвы и возвращение нам Божие боговоление. Во-вторых, оживотворение нас, умерщвление грехов или дарование нам новой жизни. То есть святитель Феофан обращает внимание на то, что у нас есть как бы двоякая проблема. Мы виновны и мы испорчены. Представьте себе наркомана, который совершает кражу для того, чтобы купить себе новую дозу наркотиков. Представьте себе, что его поймали и должны за эту кражу посадить в тюрьму. И даже если его каким-то чудесным образом помилуют, его избавят от наказания за его преступление, это не решит проблему, он останется наркоманом. И он точно так же через какое-то время совершит другое подобное преступление для того, чтобы добыть денег на дозу. Он опять попадет в ту же тюрьму, от которой его пытались спасти. Поэтому спасение, оно предполагает избавление от вины и избавление от испорченности. И когда Господь говорит, Евангелие говорит о том, что Христос пришел, чтобы придет спасти нас от грехов наших, речь идет об избавлении от греха и в смысле возмездия за грех, и в смысле наказания за грех, и в смысле силы греха. Мы должны быть и избавлены от осуждения, и внутренне изменены так, чтобы освобождаться от греха на протяжении нашей земной жизни, окончательно освободиться на небесах. Священное Писание исходит из того, что люди являются авторами своих поступков и ответственны за свой выбор. Вот мы в начале этой беседы говорили о том, что один из аспектов греха – это отрицание личной ответственности. Вот в том, что я так поступаю, виноват кто-то другой. Ну, гены мои виноваты в крайнем случае, ну что вы хотите. Я вот, я вспыльчивая от природы, что вот, да, я вот тут всех покрываю матами, там, драться лезу. Но это гены такие, тут это просто жестоко меня в этом упрекать. Но нас Священное Писание говорит о том, что мы ответственны за наш выбор. Наши действия обладают разной значимостью. Мы можем творить добро или зло, выбирать верность или предательство. Решения, которые мы принимаем, глубоко отражаются на нас самих, на окружающих людях и на мироздании в целом. Но более всего, это важно подчеркнуть, они отражаются на наших отношениях с Богом. Бог Библии нравственно благ. Как говорит пророк, Он твердыня, совершенно Делаева, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем, он праведен и истинен. Бог возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Грех является мерзостью, чем-то отвратительным, полностью неприемлемым в его очах. На любом проявлении нравственного зла тяготеет его полное, безоговорочное и в высшей степени резкое отвержение, которое Писание называет гневом или даже яростью Бога. Это отвержение не является чем-то случайным или произвольным, или просто эмоциональной реакцией, которой часто является человеческий грех. Гнев – это неизбежное проявление его нравственной природы. Желать от Бога, чтобы он перестал отвергать грех, значит желать, чтобы он перестал быть Богом. С выражением «гнев Божий» иногда возникает некоторое непонимание. Мы представляем себе гнев как страсть. Вот человеческий гнев – это значит, ну, довели меня. Вот мне на ногу наступили, а я вот страшно обиделся. Мы гневаемся. Когда мы гневаемся, мы обычно говорим вещи, которые не стоило говорить, и делаем вещи, которых не стоило делать. И потом мы понимаем, что в гневе мы были неправы. И потом нам приходится извиняться. Вот вспылил, подожди, пока пыль сядет. Там, если ты на кого-нибудь прогневался, досчитай до 10. Как нас апостол предостерегает, гнев человека не творит правды Божией. Человеческий гнев – это такая, как правило, неадекватная эмоциональная реакция. И это не есть что-то хорошее. Но Божий гнев – это проявление его нравственной правды. Это не проявление его эмоций. Это не нервная реакция человека, которого довели. Это безусловное неприятие Богом всего злого. Бог любит этот мир. Бог любит свое творение, и это значит, что Бог в высшей степени резко, в высшей степени непримиримо относится ко всему, что его творение оскверняет, разрушает и уродует. Бог ни в коем случае не согласится с грехом. Чтобы исцелить нас от нашей испорченности, Бог должен вести нас в общение с собой. Но это общение невозможно из-за нашего греха. Многое из того, что мы совершили, гнусно Богу. Как бывает, в минуты просветления гнусно и нам. И для того, чтобы вести нас в общение с Богом, для того, чтобы мы могли обрести благодать, которая бы сделала нас другими, которая нас бы преобразила, мы должны обрести оправдание в очах Бога, мы должны обрести искупление наших грехов. И вот об этом, Бог даст, мы поговорим подробнее в следующей нашей передаче, потому что сейчас уже время подходит к концу. Я благодарю всех вас за внимание. Я очень надеюсь, что вы останетесь на нашей волне. До свидания и всего хорошего.